В эфире «Житейские истории», присланные обычными людьми на сайт под вежливым названием «Задолбали». Избранные истории я озвучиваю в эфире. Это программа «Макроскоп» на радио «Нестандарт». Приветствую всех слушателей, это Петручо, один из ведущих на радио «Нестандарт». Мне уже давно хотелось заняться каким-нибудь оригинальным проектом, и тут набрел я на сайт под названием «Задолбали», куда обычные люди выкладывают истории о том, что их раздражает. Некоторые истории настолько фееричны, что мне очень захотелось их поозвучивать в соответствующей атмосфере. Итак, это программа «Макроскоп». Истории разной степени достоверности, рассказанные обычными людьми. И начинает наш сегодняшний эфир история под названием «А также в области балета мы впереди деревни всей». На днях с подругами обсуждали вопросы воспитания детей. Меня сейчас особенно волнует, как определить, в какой кружок секцию отдавать ребенка, чтобы и нравилось, и успехи были. Ведь талант может раскрыться не сразу. Самому ребенку частенько хочется всего и помногу. Он уверен, что сможет стать гениальным пианистом, и танцором, и художником. В общем, выбрать не так-то легко. В этой связи подруга рассказала грустную историю, как ей в детстве хотелось заниматься борьбой и плаванием. Она уже в младшей школе сама записывалась на эти секции, пробовала там заниматься и делала успехи, но борьба не для девочек. А из бассейна будешь зимой идти с мокрыми волосами, простудишься. В итоге ее отдали на художественную гимнастику, потому что ее мама в детстве жила в селе, где не было возможности заниматься гимнастикой. А когда по телевизору смотрела выступления гимнасток, ей до слез хотелось взять в руки красивую ленточку и с ней попрыгать. Гимнастка из подруги вышла никакая, тем более без желания заниматься. И несколько лет прошли под насмешки товарок по секции и под причитания мамы. «Не ценишь ты своих возможностей! Да если бы у меня в детстве такая секция была под боком, я бы там днями и ночами сидела!» Подруга, по ее словам, потеряла за занятиями гимнастикой кучу времени, заработала кучу комплексов, и в ней погибли великие борец и пловчиха. Выслушав этот драматический рассказ, я поинтересовалась, как же подруга собирается решать, на какие занятия отдавать своих детей. Подруга с недоумением уставилась на меня. «А что тут решать? Будут заниматься борьбой и плаванием!» Лицемерие. О, лицемерие, ты целый мир. Ты, как прекрасное искусство, окружаешь людей своей заботой. Стоим недавно на остановке с девушкой. Захотелось покурить. Рядом никого особо не было. Достали сигареты, закурили. Не прошло и 5 секунд, как из-под земли вынырнул демон обиды лет 50.
«Я сюда что, дым табачный пришла нюхать?»
И стройный наплыв различных ругательств с перечислением своих заболеваний. Если честно, я проникся. По закону, я действительно не имею права курить в общественном месте. Почувствовав себя виноватыми, мы с девушкой отошли как можно дальше, чтобы никому не мешать, и продолжили процесс. Но каково же было мое удивление, когда к тетеньке подошел ее знакомый, вокруг которого она запрыгала собачкой, достал сигарету и преспокойно закурил. Тетенька не отреагировала никак. Я не знаю, что на моем месте сделали бы другие, но я просто поймал ее взгляд и улыбнулся. Надеюсь, ей стало стыдно. А если нет, то мне искренне ее жаль. Оскар за голосистость. Я никак не пойму одну вещь. Почему создатели, режиссеры и актеры российских сериалов так уверены, что чем больше крика и ора, чем эти крики громче и пронзительнее, тем лучше смотрится их творение? Видимо, они думают, что умение душераздирающе вопить — это и есть актерская игра. Вот уже минут 15 из кухни доносятся плач, визги и вопли. Нет-нет, у меня очень спокойная бабушка. Она в силу возраста явно уже не может рожать и одновременно умолять некоего Сережу не уходить. Это делают с экрана заслуженные артистки театра и кино. Нет, у меня тоже в жизни бывали нервные срывы. Были тяжелые расставания. Бывало больно и душевно, и физически. Но я никогда вашу дивизию не орала. Тем более так истошно. Если бы я была тем самым Сережей, у ног которого валяется и нечеловеческим голосом ревет женщина, я бы точно не стояла с отрешенным и пафосным видом, как делал мужик на экране, а вызвала бы психиатров. Срочно! Потому что это ненормально. Самый же шик включить в фильм эпизод, где женщина рожает. То есть одновременно орет она, ее муж, медсестры, врачи и ребенок. Все это закрепляет какой-нибудь жалостливый музон. Это, видимо, создатели сериала назовут тонкой драматической сценой, которая заставит душу трепетать. Нет, дорогие мои, честное слово, это вселяет ужас и желание переключить канал. Даже моя бабушка, которая не очень хорошо слышит, и то возмутилась и решила не досматривать серию. «Ау, ребята, вы в своем уме? Хватит орать! Ну, или идите прорабами на стройке, раз луженая глотка не поддается контролю. Там вам самое место». Angry Worlds. Меня поражают родители, которые жалуются, что их дети не хотят ничего читать, и вздыхают, глядя на меня, 20-летнюю девушку. «Вот, ты читать любишь, а мой оболтус только в компьютер рубится». Они удивляются, что книга для меня интереснее очередного сериала. «Как же так? Ведь нынешнее поколение!» Вот только ничего удивительного нет. И любовь к книгам врожденной не бывает. Когда я была маленькой, мне часто читали книги. На прогулках со мной читали вывески. У меня были кубики с буквами. Книги я видела постоянно. Меня ими с детства развлекали. И установка «книга – это интересно» крепко въелась в мое сознание. Но ведь проще посадить ребенка смотреть мультики. Проще дать ему телефон или планшет. Пущай птичками покидается. Я тоже смотрела мультики. И компьютерные игры люблю. Но книги всегда были моим любимым развлечением. Любовь к чтению не генетическая. Она не дается от природы. И сама по себе она не возникнет. Ее надо прививать с раннего детства, а не долбать уже школьника, превращая чтение в унылую рутину. Но нет. Проще смотреть на своего ребенка-первоклассника, который кроме планшета ничего и видеть не хочет, и печально вздыхать. Да, растет компьютерное поколение. А я пожму плечами и перелистну страницу вполне современной электронной книги. Very idiotic person. У меня ваша платиновая карта. Какие скидки будут?
Простите, но у нас нет платиновых карт.
Ну, не платиновая, но самая дорогая. Я с вами с первого дня сотрудничаю. Да, скажите, а где ваши магазины находятся?
К слову, магазинов у нас всего два. Второй открылся 1.5 года назад. Дисконтные карты введены 8 месяцев назад, и бывают они только одного вида.
Анализируй это.
Я не хочу сказать, что все такие. Есть и вежливые, адекватные люди. Всем стараемся помочь. Но почему-то большинство конфликтов с пациентами происходит по одному сценарию.
Вас врач отправил в какой кабинет?
В 12-й.
А зачем вы со своим анализом идете в стерильный 47-й? Он здесь совершенно не нужен.
Бабуль, да не ору я. Вы минуту назад попросили говорить громче.
Как это не глухая? Жалобы на 4-м этаже принимают. На 4-м! На 4-м! Да не ору я. А вы не глухая.
Мужчина, не надо заходить, здесь женщина раздета. Даже просто спросить не надо заходить, пока она не выйдет.
Я хамка?
Это же забор крови из вены. Пластырь ватку не удержит. Дайте завяжу бинтом.
Не хотите бинт? Хотите пластырь? Синяк же будет.
Ну вот. Я ж вас предупреждала.
Жалобу?
На 4-й этаж.
Нет, кровь из пальца и из вены – это разные анализы. Ну, конечно, это именно я ничего не понимаю. Конечно, в платной поликлинике берут все сразу из вены. Да, а здесь в разных кабинетах, ибо разные услуги и разные анализы. Да, жалобу пишите именно на меня. Это ведь я придумала.
Нет, мужчина, сейчас я вас не приму. У меня день беременных. Им выделили всего один день в неделю. Если есть желание, ждите. Приму всех женщин, потом вас.
Опять хамка и не хочу работать. Все жалобы в администрацию на четвертый этаж.
Это анализ биохимический.
Нет, делать буду не я, а лаборатория. Туда кровь повезет курьер.
Нет, группу крови не скажут.
И я не скажу. На вкус и цвет я не умею ее определять.
Не кричите, пожалуйста. Я возьму у вас кровь, несмотря на то, что вы завтракали. Хотя вас предупреждали, что не надо.
Да, анализы будут совсем другие.
Конечно, я виновата.
Люди, включайте мозг.
Аноним Менеджеренко. Семь часов вечера. Звонок на рабочий телефон. Молодой человек перекрикивает шум.
Девушка, могу я поговорить с вашим руководством управляющим?
Добрый вечер. А вы кто?
Могу я с вашим руководством поговорить?
Вы знаете, вас очень плохо слышно. Я не расслышала ваше имя.
Я видел вашу рекламу в журнале. Могу я с управляющим поговорить?
Очень замечательно. А вы кто?
Да, что-то у нас разговор с самого начала не заладился.
Все они такие. Захожу в ларек купить шоколадку к чаю. Перед кассой стоит тетка, что-то выбирает, тычет во что-то пальцем и орет на весь ларек.
Он, скотина, от меня ушел! Что мне делать теперь?
Так, берет пиво. После краткого перерыва крик продолжается.
Ну, я найду его, сволочь такую, на месте убью!
Ох, думаю, бедный мужик. Тетка тем временем оплачивает и уходит. А нет, уже не уходит. В дверях поворачивается на 180 градусов, возвращается и дальше орет.
Черт, сметану этой гадине забыла, сволочь такая. Убежал от меня, а я ему сметану покупай. Зачем мне вообще этот кот? Только жрет, спит и убегает.
Ага. Кажется, все-таки не мужчина. Ну, и в завершение сегодняшнего эфира история под названием «Испуганные Ганнибалом». Сегодня увидела на одном из сайтов видео с описанием.
Невероятно умный и дрессированный доберман сам надевает намордник.
Я сразу представила, как собака сама тащит, сама надевает, сама застегивает намордник. Конечно же, ничего такого в видео не оказалось. Мужик держит намордник, собака просто засовывает в него морду. Что удивительного?
Мой пес, когда собираемся гулять, сам сует голову в петлю ошейника удавки. Ужас, ужас, я использую ошейник удавку. Да простят меня борцы за права собак. И с гораздо большей радостью сует морду в намордник. Потому что если ошейник означает «мы идем гулять», то намордник означает «мы идем гулять далеко и интересно». Ничего сверхъестественного в видео не было. Вот если бы показали, как собака бежит за чем-то интересным, а по команде резко прекращает преследование и возвращается к хозяину. Или, находясь на другой стороне дороги, по одному знаку рукой хозяина села и не двигается, пропуская машины. Хотя и это меня не впечатлило бы, потому что моя собака все это умеет. При этом я не гений дрессировки, а достаточно ленивый человек. Да, мне повезло с псом, и затратив минимум усилий, я добилась максимум послушания. Но это все реально. Просто необходимо больше знаний, найденных в тех же интернетах, и максимум час занятий в день, разбитых на 2-3 приема. Вуаля! Через 2 года у меня послушный пес, который не лает, не кусает, за машинами-кошками не бегает и не затевает драки с другими собаками. Все это называется очень просто – правильная социализация собаки. «Что же меня раздражает в таком случае?» – спросите вы. Я вам отвечу. «Выйди прогуляться с псом по-быстрому вокруг дома, без намордника, без поводка, в одном ошейнике удавки, который красиво лежит вокруг шеи пса серебряной цепью, я ни разу не услышу ни одного гневного или раздраженного комментария. Практически всех прохожих устраивает гуляющая собачка, которая мирно обнюхивает кусты, траву, деревья или столбы, иногда несется по краю тротуара, догоняя хозяйку. Зимой особенно красиво, когда он разбегается по очищенному тротуару и в 3 прыжка врезается в сугроб. Всем нравится красивый породистый пес. Но стоит мне надеть на него намордник, как люди начинают сторониться нас и обходить по широкой дуге. Особенно подозрительные шипят про бешеных собак и понаразводили тут. Мамашки прячут детей за спину или в быстром темпе протаскивают их за руку как можно быстрее мимо нас. Те самые мамашки, которые спрашивали погладить собачку, когда мы гуляли безо всякой амуниции. Это при том, что собака в наморднике, ошейнике и на коротком поводке. Эй, да она на вас вообще внимания не обращает! При этом в полной собачьей амуниции, согласно закону. И только более-менее адекватные люди спросят: «А почему в наморднике?» Раньше я по совести отвечала: «Мы идем в город. По закону собака обязана быть в наморднике, ошейнике и на поводке». «А зачем?» – тут же летело мне в ответ. «Там же все собаки без намордников ходят». И действительно, зачем? Сколько я видела собак в нашем городе, в центре, на окраине, в частном секторе, в лесопарках. В намордниках только служебные овчарки и лайки. Потом уже стало просто отвечать: «Он ест всякую ерунду с земли». И сразу же понимающие кивки, и настороженность во взгляде пропадает, и «уси-пуси с собачкой», и пес радостно и довольно виляет хвостом, доказывая, какой он дружелюбный. Он действительно всех любит, только в руки не дается. Правильная социализация собаки. Помним, да?
Я даже не знаю, как это назвать. Лицемерие? Двойные стандарты? Идиотизм? Почему вы не боитесь собаку, мирно бегающую в траве, но страшитесь ту же самую собаку в наморднике и на коротком поводке? Этот намордник – признак опасной собаки? Может, тогда стоит законодательно утвердить, чтобы только опасные и агрессивные собаки ходили в намордниках и на коротком поводке? Ввести адекватные меры наказания за нарушения? Знаете, нервный той-терьер может нанести гораздо больше вреда своими укусами, чем дрессированная и четко исполняющая команды служебная собака. С уважением, хозяйка воспитанного и дрессированного американского кокер-спаниеля. Это был экспериментальный выпуск программы «Макроскоп» на радио «Нестандарт».
Есть в интернете один сайт. Называется «Задолбали». Разные люди жалуются там на то, что портит им настроение. И некоторые истории на этом сайте заслуживают того, чтобы поразмышлять над ними. Ну или просто впечатлиться, проникнуться. Избранные истории я зачитываю в эфире «Радио Нестандарт» в программе «Макроскоп».
По вторникам в 18, пятницам в 20 и воскресеньям в 12 часов по московскому времени.